Добрый вечер.
Здравствуйте. Слушаю.
Первый вопрос, Павел Сорокин, телеканал «Россия». Саммитом ШОС всегда повышенное внимание, учитывая нынешнюю международную обстановку, конечно, оно тем более пристально. На ваш взгляд, каковы главные итоги саммита, на чем можно остановиться подробнее? Ну и мы, конечно, обратили все сегодня внимание на заявление лидеров некоторых стран СНГ по поводу Украины. Вот насколько подробно украинский кризис обсуждался на саммите и насколько позиции лидеров стран ШОС совпадают по этой проблеме?
Прежде всего, по самому саммиту считаю, что он был очень успешным. Мы подвели итоги того, что делалось до сих пор и в сфере экономики, в согласовании наших позиций на международной арене. Поговорили в узком составе о наших оценках происходящих событий, об угрозах, которые мы видим и которые должны своевременно и грамотно купировать. Имеется в виду, прежде всего, афганская проблема. Сейчас не буду подробно на этом останавливаться, но вы сами видели это наверняка, и в документах это есть. Говорили о других регионах мира, в которых неспокойно. Это Северная Африка, Ирак, конечно, другие страны. Упоминали и говорили, разумеется, и о ситуации на Украине. Я проинформировал своих коллег о том, что там происходит. И наша общая позиция, она является именно общей позицией. Здесь у нас полное совпадение подходов и взглядов по этому вопросу практически. Она отражена в соответствующем документе саммита. ШОС может с этим ознакомиться, там все подробно изложено. Сказать, чтобы это выделялось в какую-то отдельную тему, я не могу, этого не было. Украина рассматривалась как одна из проблем сегодняшнего дня. Много состоялось двухсторонних встреч практически со всеми коллегами. Они были очень конструктивными и с президентом Казахстана, и Узбекистана, и Киргизии, Таджикистана, ну, собственно, со всеми участниками и членами Шанхайской организации сотрудничества, с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. У нас с каждой из этих стран большой объем двухсторонних отношений. Ну, с Китаем, вы знаете, самый крупный наш торговый экономический партнер, почти 90 миллиардов долларов оборот у нас будет в этом году. В страновом режиме это самый крупный наш партнер. Говорили о наших планах по расширению Шанхайской организации сотрудничества. И вы видели, мы приняли сегодня документы, связанные с порядком приема новых членов в Шанхайскую организацию сотрудничества. Россия приняла на себя председательство в Шанхайской организации сотрудничества на следующий год. Мы планируем провести саммит в июле следующего года в Уфе. За это время в ходе подготовки планируем провести более 100 мероприятий различного уровня и характера, и экономических, и гуманитарных. Ну и, конечно, завершающим будет вот саммит, о котором я сказал, в июле следующего года. Ну и, конечно, будем работать над вопросом принятия новых членов в Шанхайскую организацию сотрудничества. Желание присоединиться к ШОС изъявили Индия и Пакистан. Мы будем работать со всеми нашими партнерами и коллегами, со всеми участниками Шанхайской организации. Ну, посмотрим, к чему мы подойдем к июлю следующего года. В целом мы оцениваем, наша делегация оценивает работу на этом саммите как весьма успешную и плодотворную.
Владимир Владимирович, радио «Вестикан» и «Маяк» Алексей Чесноков. Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы в продолжении темы саммита ШОС все-таки уточнить о некоторых результатах двухсторонних переговоров. В частности, удалось договориться о чем-то новом с Китаем, и как прошли трехсторонние переговоры с председателем КНР и президентом Монголии?
Да, у нас, я не упомянул об этом, прошу меня извинить, по инициативе монгольской стороны впервые была проведена трехсторонняя встреча. Мы договорились о том, что будем этот формат поддерживать. Россия предложила, чтобы в таком трехстороннем формате мы встречались на полях саммита ШОС, тем более, что Монголия является там наблюдателем и регулярно присутствует. Нам, конечно, есть о чем поговорить в этом трехстороннем формате, потому что, естественно, географическая близость и географическое расположение Монголии между самыми крупными для нее торгово-экономическими партнерами, между Китаем, с одной стороны, и Россией, с другой, может побудить нас к реализации целого ряда совместных проектов, прежде всего в области инфраструктуры, энергетики. Вот об этом мы и говорили, договорились о том, что может быть, по предложению монгольской стороны, опять же, мы повысим уровень постоянно действующего инструмента такого политического. Сегодня представители трех стран встречаются регулярно на уровне руководителей департаментов министерств. Мы договорились приподнять этот уровень, скажем, до заместителей министров или может быть, даже министров. Но и с китайскими партнерами у нас огромный пласт работы, там и энергетика, и машиностроение, и самолетостроение, и военно-техническое сотрудничество. Мы так прошлись по всей нашей двусторонней повестке дня, некоторые вещи выделили, договорились о том, что и как нам нужно подтолкнуть с политического уровня. В целом мы довольны тем, как развиваются наши отношения с Китаем.
Евросоюз принял новый пакет санкций. Как вы их оцениваете? Насколько они чувствительны для России? Будут ли контрмеры, то есть контрсанкции? И какие, если будут? И санкционный список новый введен Евросоюзом, там политики Крыма, ДНР, ЛНР, депутаты Госдумы, вот Жириновский попал туда, Васильев. Как вы к этому относитесь?
Позиция России по применению санкций хорошо известна. Мы давно убедились в том, что применение санкций как инструмента внешней политики малоэффективно и практически никогда не приносит ожидаемых результатов. Даже в отношении малых стран. Что же говорить о такой стране, как Россия? Конечно, вот санкционная политика, она всегда наносит определенный вред, в том числе и тем, кто использует этот инструмент. И в отношениях с Россией в данном случае это исключением не является. Мы с вами знакомы с теми цифрами потерь, которые понесет, скажем, европейский бизнес, да, американский в торговых отношениях с нами в результате ответных мер со стороны России. Но, как мы в таких случаях говорим, это не наш выбор. Что же касается этих санкций, вот, которые ввели когда сегодня или вчера, это несколько выглядит странновато даже на этом общем странном фоне использования таких механизмов. Почему? Потому что вы знаете, некоторое время назад у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины Порошенко. В развитии этого разговора мной был предложен план действий по переводу этого конфликта в мирное русло. И я тогда еще сказал, встречаясь с вами в Улан-Баторе, что в значительной степени наши позиции с президентом Порошенко совпали. И в развитии этого разговора предложил свой план из 7 пунктов, который, как мы с вами видим, практически лег в основу мирных договоренностей, зафиксированных затем на встрече контактной группы в Минске. И надо с удовлетворением отметить, что процесс начался. Прекратились боевые действия, прекратились наступательные операции ополчения. Украинская армия, надо отдать должное президенту Украины, сделала шаги соответствующие в рамках договоренностей. Были отодвинуты в некоторых, во всяком случае, местах системы залпового огня и артиллерия от населенных пунктов с тем, чтобы не было возможности их обстреливать. Начался мирный процесс, начались первые контакты и, на мой взгляд, появилась возможность в ходе этого процесса достичь хотя бы временного, но все-таки урегулирования политическими средствами. Вот все это все безусловный позитив в ситуации, которая сложилась на юго-востоке Украины. Но я даже не понимаю, с чем связаны вот эти очередные санкционные шаги. Может быть, кому-то не нравится, что процесс пошел по мирному сценарию. Ведь когда-то, я уже много раз об этом сказал, наши западные партнеры довели дело до антиконституционного переворота в Киеве, затем поддержали карательную операцию на юго-востоке, а теперь, когда эта ситуация выходит в русло мирного урегулирования, предпринимаются шаги, которые направлены фактически на срыв мирного процесса. Зачем? Знаете, у меня в голову приходит такая крамольная мысль, согласно которой Украина это никого не интересует. Она используется просто как инструмент для какой-то раскачки международных отношений. А Украина используется как инструмент, как заложник желания некоторых участников международного общения, скажем, реанимировать НАТО, и не столько даже как военную организацию, а как один из ключевых инструментов внешней политики Соединенных Штатов для того, чтобы объединить вокруг себя своих сателлитов, напугать какой-то внешней угрозой. Но если это так, то это не может не вызывать сожаления, потому что фактически Украина оказалась заложником чужих интересов. И думаю, что это плохая практика. Что касается наших ответных мер, то правительство думает над этим, но если они будут применяться, то только с тем, чтобы создать лучшие условия для нас самих. Вот считаю то, что было сделано по поводу и в связи с ограничениями завоза продовольствия, там минусы, конечно, тоже и для нас есть, но они минимальные. Скорее, плюсов больше гораздо для того, чтобы стимулировать развитие своего собственного сельского хозяйства. Освободить рынок от товаропроизводителей западных, которые его, наш рынок, хорошо освоили, а между тем пользуются поддержкой, субсидированием в гораздо больших объемах, чем наши сельхозтоваропроизводители. Кто-то знает, а кто-то нет, ведь субсидии на гектар посевных площадей в Евросоюзе, они в 6 раз, хочу это подчеркнуть, в 6 раз больше, чем в Российской Федерации. Поэтому и конкуренция была не очень справедливой. Но вот если правительство придумает нечто такое, что поможет нам как-то решать свои внутренние проблемы, то с этим, наверное, стоит согласиться. Но мы ничего не будем делать во вред себе. Вот это что касается ответа. Ну а по поводу списков, я приветствую это решение Евросоюза. Чем меньше наши должностные элиты и руководители крупных компаний будут разъезжать по заграницам, а больше будут заниматься текущими делами, тем лучше. То же самое касается и депутатов Государственной Думы, которые чаще должны общаться со своими избирателями, а не греть брюхо где-нибудь на заграничных курортах. Но вот, тем не менее, некоторые вопросы, некоторые фамилии там, они, конечно, как-то так странновато звучат. Не помню, один из депутатов, по-моему, там формулировка такая, Бабаков, по-моему, да? За активы в Украине и в Крыму. Но у руководства, сегодняшнего руководства Украины, у самих много активов и в самой Украине, и в Крыму. Их, видимо, если идти этой логикой дальше, то их самих нужно занести в санкционный список. Это первое. Второе, премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Республики. Наши и западные партнеры, и украинские партнеры настаивали на том, чтобы участие в переговорном процессе, в мирном переговорном процессе, приняли высшие должностные лица самопровозглашенных республик. Ну, обращались к нам с просьбой, чтобы мы повлияли на то, чтобы они приняли участие. Мы постарались это сделать. Вот премьер-министр принял участие и принимает участие в этой работе. Был акцептирован как участник переговоров. Его взяли, внесли в санкционный список. Это что, тоже как одна из попыток как бы сорвать этот мирный процесс или что? Что это такое? Ну, не хочется так думать, но на логике здесь точно совершенно нет. А так, в общем, знаете, обмениваться тем, что они кого-то не пускают, мы кого-то не пускаем. Я вообще противник таких вещей. Мы их приглашаем к себе, пусть приезжают и работают. Мы не собираемся ни от кого закрываться. И это не наш выбор, мы по этому пути не пойдем. Но всегда, если с нами кто-то не хочет работать, альтернатива всегда будет.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы не будете ничего делать. во вред себе, да, по этим санкциям, но тем не менее ограничения по продовольствию уже
привели
к росту цен.
Нет, секундочку, вы, видимо, немножко отвлеклись, потому что я сказал, что там есть некоторые вещи, так, которые, безусловно, являются отрицательными, но если рассматривать проблему в комплексе, то позитива больше, чем негатива.
Вчера ваш помощник сказал, что по автомобилям могут быть лекарства.
Послушайте, я вот в такую техническую работу на этом этапе не включаюсь. Это правительство сейчас действительно думает над этим, готовит какие-то предложения. Если они придут, они, то есть коллеги мои из правительства, придут к выводу, что такие-то шаги соответствуют интересам нашей экономики, то мы будем это делать. А так, чтобы просто показать свою крутизну там, и обязательно там огрызнуться и понести из-за этого какой-то ущерб, так мы делать не будем. Я хотел донести наш подход, а какие шаги конкретные будут и будут ли они вообще, посмотрим, пускай правительство подумает и сделает предложение.
Спасибо.
Спасибо большое.